Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Коснов.
Добрый день.
Переходим к ответам на вопросы наших слушателей. Ну, следующий у нас по порядку следования такой вот «Прощай, Голливуд», «Ухудшайте двухсторонние санкции». Почему наше правительство не выдвинет культурные санкции к США? В кинотеатрах и по телевидению идет достаточное количество продукции геополитического противника, хотя есть неплохие фильмы, но пропагандирующие западный потребительский образ жизни, а нам надо начинать затягивать пояса, проводить это замещение и так далее. Отечественное кино делается по западным лекалам, глобальные шоу, кстати, по тем же лекалам сделаны, в большей степени развращают, чем развивают народ. Нужно же когда-то начинать культурное просвещение. Повод настал. Заранее спасибо за ответ. Ну и тут идет дальше дискуссия, что других лекал не осталось, кому просвещать. Неужто Михалкова с Эрнестами и прочим Кагалом вдруг одумаются и так далее. Вот. Так что, в общем, вот такая вот целая, так сказать, дискуссия, из которых я, кстати, ну, на которые я так кратко могу сказать, что суть вопроса совершенно понятна, но действительно делать кому-то, так сказать, культурное посвящение, так сказать, я просто не вижу, честно говоря, кто и как это будет делать. Вообще, если вы заметили, в современных фильмах, и западных, и наших, сделанных по западному образцу, главный дефект – это сценарий. То есть, если когда-то в сценарии закладывалась какая-то мысль, ну или во всяком случае был какой-то, так сказать, сюжетная линия, какая-то, ну если угодно, игра идей, вот, то сейчас это в основном набор неких спецэффектов, так сказать, и стандартно называемых трюков. Вот, нажатие на курок пистолета и качая выпиванием там рюмки водки. Поэтому здесь нужно не просто переходить на культурную лекалку, надо перетряхивать саму культуру и тех, кто ее, собственно, делает. То есть такая же революция должна быть, только культурная.
Я, честно говоря, не знаю, не понимаю, почему нам задают этот вопрос. Мы к искусству отношения имеем, прямо скажем, опосредованное. Фильмы должны быть хорошие, интересные, и они должны привлекать мнение зрителей и тем стимулировать их платить деньги за просмотр этих фильмов. А кто их производит, то ли западные, то ли восточные, то ли наши, не принципиально, важно, чтобы они трогали душу и были интересны. Флаг им в руки, пусть работают.
Так, ну тут еще один вопрос был о к разоблачению Краснова, но мы на него уже отвечали, я не очень понимаю.
Отвечали, меня уже разоблачали неоднократно.
Нет, я не в этом дело. Там дальше идет вопрос, почему Смирнов предал дело революции, мы на него тоже отвечали. Кстати, в дополнение к этому вопросу, сколько скоро он попал в этот список, я хочу сказать, что прежде чем обвинять меня в том, что я повторяю что-то за там Соколовыми, или кто там ведет, Соловьевы, да, какие-то телешоу, которые я не смотрю. Вы сделайте простой анализ. Вы посмотрите тематики наших передач. И когда мы начинали говорить о каких-то проблемах, и когда начали говорить о них. И окажется, что приоритет-то наш. Это мы поднимали тему, а сегодня за нами ее повторяют с телеэкранов. А от них не наоборот. Не мы питаемся, так сказать, телевизионными сюжетами. Но это я так, в качестве апострофа. Вот еще один вопрос о бабушках и милиции. Комментарий к передаче «Три пачки масла за блокадницу». Тема с блокадницей напомнила мне историю с близкой родственницей. Моя бабушка жила в деревне в 2008 году, ей было 75. Была она инвалидом, но довольно склочной и даже дрочливой. Как-то случился у нее нервный срыв с кем-то, скандалила. Люди вызвали милицию, милиция вызвала бабушку. Дальше темная история. Бабушка умерла не то в областной больнице, не то по пути туда, и у нее оказалась сломана нога. Надо сказать, что милиция всегда была в авторитете у бабушки, даже когда сын милиционер погиб в 90-е в Москве, и преступников не нашли. А потом следователь отжал столичную квартиру. В общем, могла бабушка и обидеться на ментов, и вступить с ними в конфликт. Ну, я не знаю, в какой степени этот вопрос является вопросом. Он, собственно, и назван как комментарий. Но из того, что известно про эту историю, вот данная блокадница, она в конфликт ни с кем не вступала. То есть она не вступала в конфликт с магазином, и она не вступала в конфликт ни с милицией. То есть она не сопротивлялась тому, чтобы ее увозили, данных об этом нет. она не сопротивлялась тому, чтобы оплатить эту покупку. Точнее говоря, это предлагала. Вот, поэтому, как бы, здесь вот вопрос о склочности характера, на мой взгляд, он как-то не к теме немножко.
Питерские все склочные, просто правильно подметил, слушайте.
Ну, может быть, конечно. Хотя он писал-то не о питерской бабушке своей. Так, еще одно. Так. Постановление исторической правды или хотя бы возможность с размахом поскандалить. Возник вот такой вопрос. Поскольку тема Великой Отечественной войны до сих пор является, и Второй мировой войны до сих пор является в мире такой темой, которую стараюсь держать в памяти, несмотря на прошествие длительного времени, это можно было бы использовать. Не секрет, что многие европейские страны, которые сейчас якобы порицают фашизм, которые вошли в клуб стран-победителей, фактически работали на Гитлера в его войне в СССР. В первую очередь речь идет о Франции, которая без боя отдала Гитлеру весь свой индустриальный потенциал для производства танков, официально числе стран другого лагеря, видимо, на всякий случай. Подобным образом были сданы Гитлеру многие европейские страны. Схема была, вероятно, скопирована с итальянской модели участия в Первой мировой войне. Некоторые из них даже отправляли свои армии на Восточный фронт. Например, 200 тысяч румын воевало против небольшой одесской армии и так далее. Потом эти страны почему-то стали победителями, а Франция, которая помогла Гитлеру больше всех, почему-то была включена в тогдашний клуб величайших держав. Надо думать, за какие-то особые заслуги перед кем-то. Можно ли теперь использовать эту тему для предъявления этим государствам, чтобы они знали свое место? Ведь, по сути, в своем политическом положении многие из них обязаны тому факту, что сумели примазаться к числу стран-победительниц. Конечно, сейчас вряд ли возможно что-то поделать с их незаслуженным политическим капиталом, но хотя бы поскандалить и опустить их в глазах от населения можно попробовать. Если вашу передачу слушают в Кремле, в чем я иногда сомневаюсь, хотелось бы передать через вас идею о том, чтобы использовать этот шаг в каком-нибудь возможном неприятном случае в качестве информационного аналога атомной бомбы. Например, если придется пойти на что-то очень непопулярное в мире, например, на войну в Украине или Прибалтику, или хотя бы как-то озадачить кого-то и снизить поддержку чего-либо против кого-либо. Спасибо. А также, безусловно, интересует мнение ведущих по данной теме, собственно, это основная часть вопроса. Пожалуйста, да, Саша, пожалуйста.
Поскандалить можно. Я думаю, что нынешние наши власти, так сказать, скандалят регулярно эту тему и упоминают это, по крайней мере, так сказать, в каких-то около комментаторских ситуациях. Но чем дальше проходит время, тем дальше эта история отдаляется, и люди, которые имеют моральное право говорить, что мы победители, эти люди практически, ну, вымирают от времени, и так ведь ничего тут не сделаешь. А преемственность со стороны государства, вещь она такая, она сегодня работает, а завтра тоже забывается. Сложно себе представить, так сказать, ну, например, какие-то приоритеты, связанные там с Римской империей, так сказать, или с какими-то событиями, там, даже войны 12-го года, так сказать, с Францией и все прочее. Все это достаточно сложные вещи, и чем дальше они уходят. Значит, к сожалению, наша власть, когда им надо, так сказать, что-то обозначиться, они себя, так сказать, объявляют правопреемниками, так сказать, великих победителей, хотя сами как таковыми, так сказать, не являются. А вот, так сказать, скандал ради скандала, по-моему, не очень существенно.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что вопрос, конечно, неоднозначный. И, в общем-то, его справедливо поставил слушатель, потому что действительно такая тема, кто является победителями, есть. Вопрос по Франции, например, ну, который я лучше знаю, он не очень прост по двум причинам. Во-первых, страна фактически разделилась на два лагеря. Я имею в виду не зоны оккупации правительства Виши, а то, что, ну, как сами французы считают, видимо, с достаточной степенью уверенности, что если половина страны была в сопротивлении, то вторая половина была коллаборационистами. Причем порой они действовали даже активнее, чем, собственно, сами оккупанты. Потому что немцы во Франции старались держаться так более-менее корректно. В общем, без вот таких вот каких-то особых эксцессов. Но если не считать только истории с Орадо-Сюргланом, который выжгли там по непонятной причине в 44-м году. Но вот в остальном, в общем-то, они держались достаточно корректно с местным населением. Поэтому само включение Франции в клуб победительниц, оно уже произошло после того, как Деголь как бы принял участие вместе с французскими там силами сопротивления вот к высадке в Нормандии и далее в освобождении Франции, то есть как бы поучаствовал в войне и тем самым ну как бы уполовинил, так сказать, тот итог, который можно было бы принять в результате захвата Франции. Кроме того, Франция достаточно жестко расправилась с теми, кто был коллаборационистом. Ну, Петен был герой Первой мировой войны, поэтому его просто заключили пожизненно в крепость, в котором он и умер. Хотя это был, в общем-то, ведущий маршал Первой мировой войны. Его сейчас практически имя из аналов истории стерто. Премьер-министр Лаваль был повешен в 1946 году. Французские заводы не все подряд производили танки, а производил их только завод Рено. Рено это был известный французский конструктор. Вот, тоже, кстати, известный там, своими моделями автомобилей. Он действительно переключился на производство танков «Тигр». Он был таким убежденным нацистом. Как результат, завод был национализирован. Как, и существует по сей день как национальная компания. Он не частное предприятие. Значит, какова судьба самого Рено, я сказать не могу, просто не помню. Но просто говорю о том, что Франция поступила определенным образом так и вот со своей идеей, что, видимо, как бы способствовало приподнянию престижа. Кстати, доля, например, Франции в оккупации Германии в свое время была решена так. Когда этот вопрос поднял, по-моему, Черчилль на Ялтинской конференции, Сталин ему сказал, ну, если хотите, за счет себя и выделяйте. И вот поэтому французская зона оккупации была выделена за счет английской и американской, или только английской, я не помню точно. Ну, короче, если посмотреть на карту раздела Германии, то окажется, что одна треть была под оккупацией Союза, а две трети под оккупацией остальных стран. То есть, как бы, Сталин в этом смысле оценил роль Франции, так сказать, достаточно адекватно. Что же касается других стран, то, включая и Румынию, то они, значит, в свое время, там где-то году в 44-м, вовремя сделали, так сказать, вольт, и, как и Италия, на самом деле, вот, и как бы перешли на сторону победителей, объявили войну Германии, таким образом их вроде бы какими-то особыми державами победительницами не считают, но и частью гитлеровской коалиции тоже. Но это не избавляет от некоторых странностей. Ну вот, например, Австрия, которая была частью Рейха в результате аншлюса, она ниоткуда не выходила и никому войну, естественно, не объявляла. Но вот я, например, с большим удивлением обнаружил в мемориальном музее Аушвица, то есть Освенцима, павильон Австрии, которые числятся среди, так сказать, пострадавших от фашистского ига. Павильон России, кстати, тоже есть, но он перманентно закрыт. Я об этом как-то говорил в своей передаче. Вот. А павильон Австрии существует. Это отдельный барак в этом лагере. Я имею в виду старую часть лагеря Освенцим. Вот. В который можно зайти и увидеть, как там австрийцы страдали под немецкой оккупацией. Выглядит это, наверное, комично, но, тем не менее, вот это также есть. Там же есть, кстати, павильоны Чехии. И Словакии. В Словакии было просто фашистское правительство. А в Чехии, например, она была протекторатом Чехии и Моравии. Но помимо убийства Гейдриха, которое совершили английские диверсанты, и ответного сожжения деревни Лидица, я что-то больше каких-то карательных акций против чехов не припомню из истории войны. Ну, не говоря уже о том, что чешские заводы «Шкода» продолжали снабжать танками Гитлера, наверное, еще более исправно, чем французские Рено. Но, тем не менее, вот как-то последующее нахождение в соцлагере, это вопрос стерло. Вообще вопрос не лишен, так сказать, интереса. Вот. Его просто надо периодически напоминать. Это не вариант шантажа, а скорее восстановление исторической справедливости. То есть кто и что и что. Вообще надо понимать, что Россия сражалась с Европой. Вот Советский Союз, там то, что на Западе все время называют Россией, независимо от того, какое оно имеет временное название и в каких территориальных рамках оно сегодня ужато. Вот, это называется Россией на Западе. Вот, она воевала с Европой. Она воевала с Европой во Вторую мировую войну, она воевала с ней при Наполеоне, так что вспоминать об этом надо. Я не думаю, что это вопрос шантажа, это скорее вопрос исторической правды. Так, местные военные особенности экипировки и техники. Еще один вопрос. отчпока, не столько ведущий, сколько общелюбопытный, не очень понятный для детали. Я не понял, так и не понял, для чего поджопники в виде привязанных ковриков у военных на
Кавказе. Это я знаю.
Ну, сейчас дальше тогда дочитаю. На Укровостоке у военных с обоих сторон, как я понимаю, на бицепсах и выше колен привязаны белые в основном ленточки. Что это значит? Чуть ли не в каждом втором репортаже по ящику, не по-российскому. Когда тяжелую технику показывают, то там тягать, буксировать танк или БТР. Если бы единичный случай был, то окей, но буквально каждый второй. Почему они сами не ездят? С хорошей скоростью буксируют, однако. Часто стараются на радиоперехват. А вот по ящику, опять же, по логике, видел такие многоканальные военные, которые интервью давал, еще на нем ключ кнопок, шифрование канала, я думаю, и так далее. Откуда перехваты? Они там постоянно по мобилам общаются, а ведь это надо сотовую связь поддерживать. Как ты держишься в условиях, когда территория по много раз из рук в руки переводит? Почему не рушат антенны сотовой связи? И вообще, считают, что в египетской революции у турков, прибывших в порядках на почте Тахир, огромную роль сыграла организация через соцсети. А почему интернет работать продолжал? Вот как-то года три назад в урнах мусорных в каком-то городе украинском серии взрывов на остановках была, так сообщалось, что сотовую связь и интернет на 4 часа отключили менты. Почему же на месте боев не отключено? Вот такие вопросы интересные. Пожалуйста, Саш, я про поджопники тоже не знаю.
Про поджопники я знаю. Это снаряжение туристов-альпинистов, которые используют для того, чтобы сидеть можно было на чем-то холодном. И официальное название этого поджопника называется хобо. Это какой-то английский, возможно, термин. Значит, это кусок пенополиэтилена, который с соответствующими резинками или частичёмками делается, и он легкий, весит 0,0. Так эти, и поэтому он носится все время под задницей, и в случае, если ты садишься на него, то вот тебе тепло от задницы. Это из альпинистского снаряжения миллион лет употребляемый способ. Такой. После того, как появился пенополиэтилен, фактически сразу появились вот эти хобо. Так эти, вещь удобная для сидения на холодном. Что касается ленточек, которые повязываются на руки и ноги, это в вечерних условиях, чтобы отличить своих от чужих. Значит, поэтому это применяется, кто делает желтые повязки, кто белые повязки. Для того, чтобы не сбиться, так сказать, делают это на двух сторонах, и на руках, и на ногах. Чем больше этих повязок, тем легче определить, так сказать, где свой. Так, поэтому это употребляется для этого. Таскают танки на этих самых, на поддонах, так сказать, на соответствующих машинах, так сказать, которые и бронетранспортеры по элементарной причине, ну, во-первых, они бывают сломаны, их надо тащить по этой причине. Во-вторых, их реальная проходимость, так сказать, без соответствующего ремонта для гусеничной техники, она представляет порядка 500 километров максимум. После этого разбалтываются траки, надо менять как минимум траки, а чаще всего и залезать в двигатель, потому что на самом деле их, так сказать, их ресурс по километру, он очень небольшой. Поэтому всячески пытаются экономить. И везут на траках, так сказать, гусеничную технику и транспортируют. Потому что бросать жалко, а надо, так сказать, чтобы двигатель отремонтировать, так сказать, времени нету. Поэтому везут на транспортировке. Вот то, что я знаю. Что касается вот этой системы связи, дело мутное. Вся система подслушивания, кодировки и декодировки, это борьба всегда снаряда и брони, так сказать. Кто-то делает лучше, кто-то хуже, кто-то использует сотовую связь для какой-то системы связи, кто-то не использует, кто-то переключается с одного канала на другой, кто-то использует шифрованную систему. Все это достаточно сложно, муторно и, ну, с переменным успехом, так сказать. Кто в этом части больше изощрен, тот в итоге и побеждает, потому что система связи играет существенную роль в современных боевых действиях.
Ну, я могу дополнить только то, что, во-первых, не только военные повязывают ленточки, но если вы заметите, техника на, так сказать, в сражениях, она, так сказать, на этом же Укровостоке, она тоже маркирована, так сказать, различными полосами, да, белыми, да, туда-сюда. А вообще, насколько мне известно, эта идея пошла от немцев во время Второй мировой войны, потому что они там на самолетах рисовали там, соответственно, желтые какие-то полосы вокруг хвостов, там еще что-то.
Ну, здесь хуже ситуация, здесь просто одинаковая техника.
Ну, на самом деле...
Там, по крайней мере, можно отличить было по танкам, и по самолетам, но здесь нельзя.
На самом деле, во-первых, фюзеляжи издалека отличить бывает достаточно сложно, а во-вторых, некоторым типу самолетов, ввиду там особенностей предвоенной политики, например, Мессершмитт 110 и Петляков 2, они были почти, так сказать, идеально похожи. Так что на самом деле... это для развлечения. Насчет радиоперехвата. Тут я недавно читал довольно интересное интервью одного британского военного, который был инструктором в украинских войсках, и сказал, что одно из его, кстати, удивлений и критики вызвало то, что военные, несмотря на все там приборы шифрования, которыми их как бы пичкают, они предпочитают пользоваться мобильной связью, потому что это проще просто. Вот. А, так сказать, шифровальный прибор, это надо чего-то достать, на какую-то волну настроиться, там тыры-пыры, в общем, какие-то движения предпринять. В общем, чуть больше, чем обычно. Логика примерно та же самая, как, ну вот, известно, что электронная почта, это вид сравнимый с почтовой открыткой. На самом деле его там ни вскрыть и не прочитать может только ленивый. Вот зашифровать электронную почту при помощи самых различных приспособлений, включая сертификатов бесплатно, да, очень просто. Ну вот вдумайтесь, кто шифрует электронную почту вот среди нас, вот так вот в обычном мире? Ну практически никто, единицы. Может быть, подвинутые на этом люди, ну или там у которых есть какая-то спецзадача. А все остальные как бы пусть без... Вот примерно то же самое происходит и с вот этой вот странной войной. Тем более, что не все понимают для себя, что такое эта война на самом деле. Это же, кстати, относится и к вопросу интернета и антенн сотовой связи. Вы понимаете, реально это партизанщина. Все это реально партизанщина. Поэтому это партизанские операции, которые с той и с другой стороны происходят примерно по схожему сценарию, и которые идут на территории, на которой идет гражданская жизнь. И на этой гражданской жизни существуют операторы сотовые. И эти сотовые операторы, например, они получают деньги с своих пользователей для пользования связью. И для них это критично. Потому что там живет миллионы людей. Там, что бы, собственно, их и не получать. А сотовые вышки зачем уничтожать, если ими пользуются и те, и другие? Ведь проблема-то не в том, что пользуются только укровоенные нешифрованные связью. Ополченцы точно то же самое делают. Хотя я думаю, что им тоже присылают приборы шифрованной связи, откуда все перехваты и тому подобное. Ну, короче говоря, это вот партизанская война по украинскому сценарию. Так, все по-простому. Не надо это там с нормальной войной сравнивать какую-то. Вот. Хотя я думаю, что в том же Ираке, допустим, шифрование, так сказать, переговоров было более актуальным и, наверное, производилось. Но, учитывая, так сказать, разницу в речи, там вряд ли все американские военные понимали арабский, а те, наоборот, все английский, очень легко было бы, так сказать, и не шифровать это. Но там они шифровались, а здесь вот нет. И в Афганистане, наверное, шифруются, как это тоже там, поди разбери, так сказать, язык противника. Последний вопрос. Ваше отношение к Илье Яшину? Если можно, вдогонку к вопросу о Немцове, хотелось бы задать вопрос о Яшине, который сейчас немножко пиарится на смерти Немцова. Ни в коем случае никого не рекламирую. Более того, лично я считаю Яшина глуповатым человеком. В этом мнении сложно и чтение его страницы в ВКонтакте и просмотра пары интервью, из которых он выходит из себя даже от непровокационных вопросов. К сожалению, он, как друг Навального, получил чуть больше шансов в жизни, чем если бы его жизнь только зависела от его собственных мозгов, а не от мозгов его паровозов, таких как Навальный. Однако ведущие ни раньше не высказывали свое мнение о Яшине. Во всяком случае, я этого не помню. А ведь именно его с Волковым пиарили по Первому каналу НТВ, когда пиарили грядущее голосование в так называемый Координационный совет оппозиции. И в будущем мы еще много услышим о Яшине, поскольку он стал какой-то шишкой в партии Навального, РПР «Парнас», партии, которая, по мнению десятков, даже сотен тысяч московских хомячков, является единственным выражением несистемной оппозиции в России. Поэтому было бы интересно вкратце, чтобы не давать такому человеку лишнюю рекламу, узнать ваше мнение о нем. Пожалуйста, Саша.
Ну, я его шапочно знаю, но тут совершенно справедливо отмечено, что он же, в общем-то, наемный работник, так сказать. Есть люди, которые являются спонсорами вот этой вот партии как оно там называется, Союз правых сил или Солидарность сейчас.
РПР-Парнас. РПР-Парнас.
Да, есть люди, которые, так сказать, они являются спонсорами, идеологами, так сказать, организаторами, так сказать. Это как бы участники этого процесса. Есть люди, которые орговики, которые наняты на работу. Для видимости их вводят по прошествии времени в политический совет или куда-то, но по существу, вот как Литвинович, Белунов, Денис, так сказать, они где-то, может, даже симпатичные ребята, но их на каком-то этапе из наемных работников одновременно переводят для массовости в члены Польсовета. И создается впечатление, что они являются самостоятельными политическими фигурами. Ну, Яшин как таковым самостоятельным не является, он наемник.
Ну, что, ничего удивительного нет. Вот я знал в свое время в 92-м году охранника Зюганова, он теперь член Политбюро КПРФ. В общем, это как бы...
Я не говорю, что это хорошо или плохо, я просто про Яшина спросили. Он из наемников, из орговиков.
Ну да, да. Ну да, в общем, какие-то серьезные политические подвиги ставить заслугу грешно. Поэтому я большего вряд ли что добавлю. Ну все, похоже, на все вопросы мы ответили. Спасибо.
Да.